Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Ahavas. Tema našai šiandieninė lekcija – Car Ahav. Što do sich por nam izvesna o carie Ahave? Što car Ahav pravil 22 года nad Izraelim. Vajas Ahav ben Omri, hara beine Ašem, mikol ašer lifanav. И вступал царь Ахав, сын Омри, зло больше, чем любой царь, который был перед ним. Царь Ахав побил все рекорды царского зла в управлении государством Израиль, больше, чем кто бы то ни было до него, и больше, чем кто бы то ни было после него. Царь Ахав имел большой потенциал. Ахав вел постоянный теологический спор с пророком Илияху. «Ми охер Исраэль» – кто приводит смуту в Израиль? Пророк Илияху в результате своих декретов и своих требований, либо царь Ахав в результате своего идолопоклонства и введения иностранных идолов. Царь Ахав написал на воротах Шамрона: «Ахав кафар бейлуке Исраэль, бело елу хелек бейлуке Исраэль». Что царь Ахав отрицал Бога Израиля, и поэтому нет у него доли в Боге Израиля. Хидушей Гадот отмечает, что происхождение имя царя Ахава — Ахавая Ах Лаакодыш Бурагу, что Ахав, Ахав, отец, брат, Ахав был братом Всевышнему, благословлен он. Небывалые слова, которые, если бы не были сказаны, мы своими словами произнести бы не могли. Царь Ахав убивает пророков в Израиле и приводит Израиль к засухе и опасности полной пропажи. Ахав разыскивает источники воды в надежде, что в заслугу животных смогут и люди остаться в живых. То есть царь Ахав приводит еврейский народ в состояние того, что единственная надежда — это на заслуги животных. Страшная картина. В результате спускается огонь Иерусалимского храма на гору Кармель, и царь Ахав склоняется к тшуве, склоняется к возвращению к Богу, однако ненадолго. Кто же такой царь Ахав и каков его образ? 20 глава первой книги царей рассказывает нам об этом. Война с Арамом. Арам – сосед Израиля на востоке, постоянно находится в состоянии войны с Израилем, за исключением каких-то определенных периодов, и является, собственно говоря, симптомом того болезненного состояния, в котором находится еврейский народ. Текст рассказывает следующее. «И Бен-Адад, царь арамейский, собрал все свое войско, и 32 царя были с ним, и кони, и колесницы, и поднялся он, и осадил Шамрон, и воевал с ним. И послал он послов к Ахаву, царю израильскому, в город сказать ему: так сказал Бен-Адад: серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и добрые сыновья твои мои, и хорошие сыновья твои мои». То есть царю Ахаву было предложено отдать в рамках подчинения царству Арама свои сокровища материальные, а также своих лучших жен и лучших детей. Какой ответ даст царь Ахав? «И отвечал царь израильский и сказал: да будет по слову твоему, господин мой царь, сам я и все, что у меня твое». Царь Ахав принимает условия и соглашается на требования. Выхода нет. 32 царя. В Шамроне ситуация тяжелая. Выстоять он не может, он понимает, что иначе все погибнут. Царь Ахав готов отдать все, что у него было. «И опять пришли послы и сказали: так сказал Бен-Адад, ведь я послал к тебе сказать, что должен ты мне отдать серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих. Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут дом твой и дома рабов твоих, и возьмут они в руки все, что дорого глазам твоим, и унесут». На первый взгляд, повторение той же самой идеи, что все, что ценно, заберем. «И созвал царь израильский всех старейшин страны и сказал: знайте, что замышляет он зло. И когда присылал он ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Бен-Адада: скажите господину моему царю, Все, зачем ты прислал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого сделать не могу. Возникает вопрос, а что, собственно говоря, от него потребовали? Если он уже был готов отдать своих жен, своих детей, все свое имущество, чего от него потребовали? Чего он не готов отдать? Это он сказал нет. И прислал к нему Бен-Адад сказать, пусть то-то и то-то злое сделают мне боги, если праха Шамронского достанет по горсти для всех людей, идущих за мной. То есть грубо угрожает. И отвечал царь израильский и сказал, скажите ему, пусть не хвалится опоясывающийся своим оружием, как распоясывающийся. И было, услышав слово это, когда он пил с царями в шатрах, он сказал рабам своим, ставьте орудия, и они поставили их против города. Царь Ахав поднимает восстание против Арама, которому на тот момент он был подчинен, отказавшись отдать то, что текст Танаха называет «Махмад Эйнеха» – «Усладу глаз твоих», которую царь Арама захотел забрать. О чем идет речь? И вот подошел один пророк к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так сказал Господь, видел ли ты всю эту огромную толпу? Вот сегодня передам я ее в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». Пророк подходит к царю Ахаву и говорит, что произойдет чудо, в Израиле вся эта великая армия будет разбита, и ты победишь. Возникает вопрос, победишь в заслугу чего? Ведь Ахав поклоняется идолам. Ахав написал на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Если у него доли в Боге Израиля, значит, он уж во всяком случае недостоин чуда. И сказал Ахав, через кого? Через кого Всевышний пошлет победу? Кто будет тем сосудом, тем кли, который сможет получить источник благословения. И он сказал, так сказал Господь, через отроков князей областных, то есть через прислугу. У князей областных есть своя прислуга, и вот эта прислуга пойдет воевать первой. Всевышний сделает чудо через эту прислугу. Показать, что сами эти князья недостойны чудо, недостойны победы, а исключительно чудо будет сделано в результате и благодаря людям достаточно второстепенно. И сказал Ахав, кто начнет сражение? И сказал пророк, ты. Тогда пересчитал он отроков областных князей, и было их 232. А после них пересчитал народ всех сынов Израиля 7000. И выступили они в полдень. Бен-Адад же напоился до пьяна в шатрах, он и цари, 32 царя, помогавшие ему. И первыми выступили отроки областных князей. Первыми вышли 232 человека против бесконечной, бесчисленной армии. Выступили и победили, по слову пророка. Потому что царь Ахав отказался отдать усладу глаз своих. И сказал он, если за миром вышли они, то схватите их живыми. Если же они вышли в сражение, то живыми схватите их. Говорит пьяный царь Арам. Как бы там ни было, хватайте живыми. И вот кто вышел из города, отроки областных князей и войско за ними. То есть идут сначала 232 отрока, а за ними идет 7000. Вся армия царя Ахава против бесчисленного множества арамейцев, и с ними 32 царя. И разил каждый противника своего, и побежали арамейцы, а израильтяне погнали за ними. То есть 232 юноши привели к тому, что в армии врага наступает полный хаос, полный ужас, и они приводят к победе. А Бен-Адад, царь арамейский, спасся со всадниками на коне, и вышел царь израильский, и перебил коней и колесницы, и нанес он арамейцам большое поражение. И подошел пророк к царю израильскому, сказал ему, иди укрепляйся, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо в прошествии года царь Арама снова пойдет против тебя. Рабы царя арамейского сказали ему, их бог, бог гор, поэтому они одолели нас. То есть, что будет им сказано? Что, по всей видимости, евреи победили, потому что они такой горный народ. Евреи, оказывается, горный народ, согласно тому, что нам пишет текст Танаха, с точки зрения арамейцев. Поэтому в горах Бог их имеет силу. А вот в долине посмотрим, как получится. И вот что сделай. Устрани царей каждого с места своего и так далее. Происходит еще одно сражение, на котором побили 100 тысяч арамейцев в один день. Вся та же армия, 7 тысяч человек. Что это за история? История небывалого чуда для царя, который, на первый взгляд, такого чуда не достоин. Итак, Бен-Адад, царь Арама, требует у царя Ахава материальных ценностей, плюс женщин, плюс детей, жен царя Ахава, детей царя Ахава. И царь Ахав соглашается. Соглашается, потому что был человек практичный, опять же, жен отдать в условиях того образа жизни, который он вел, это политически было тяжело, а личное, может быть, у него так было на втором плане. Когда же потребовали от него хемда тейнеха, усладу глаз твоих, тут сказал царь Ахав, на это я не готов. Теперь будет война. Мы выйдем на войну. Что такое махмад тейнеха? Раши говорит, вегало коль решоним диврей хемдагем, эле маху махмад тейнеха, хемда мито хемда зе сефер тора, шенеймар бога нехмадим мизагав умифаз, амар Ахав белибо, Давар гадоль зе мивакеш, вен зе шели, шель зикне Исраэль ги. Говорит Раши. Но разве те первые требования, которые предъявил царь Арама Бен-Адад к царю Ахаву, они тоже являются усладой глаз? То есть дети и жены – это услада глаз. Разве они, эти первые требования, являются усладой глаз? Но что же имеется в виду услада глаз твоих? То это хемда мито хемда, это самая глубокая услада, которая может быть у человека, это свиток Торы, о котором сказано, ганихмадим мизагав мифас, что свиток Торы, слова Торы, они более приятны сердцу человека, чем золото и чем драгоценности. И сказал Ахав в сердце своем, слишком великую плату этот просит от меня, не принадлежит это мне одному, но принадлежит старейшинам Израиля она. То есть царь Ахав, который написал, что нет у него доли в Боге Израиля, ведет войну за свиток Торы. Ведет войну и побеждает. Интересная концепция. Сейчас мы видим немножко глубже. Мишли Яков, рав Амагид Медубна, говорит следующее. Лама Тора некрет хемда, мале махзик рекейно махзик, шенеймар им шамо тишмю. Магид из Дубна был одним из, наверное, самым великим в Литве учителем. Во времена Виленского Гаона он в Вильне давал свои великие драшот, о которых слух расходился по всему миру. И он говорит, дает объяснение, почему Тора называется хемда услада, что тот, кто полон ею, он готов принять Тору еще, а тот, кто пуст, эту Тору задержать в себе не может. Как то сказано, если услышите и будете слушать. Им шамо и тишму. Если вы услышите и будете слушать. А именно во всех остальных вопросах. Пустое подлежит наполнению, а полное, то, что уже наполнено, наполнению не подлежит, туда уже ничего поместить невозможно. С Торой все наоборот. Там, где полно, там, где наполнено, туда Тора может проникнуть. Там, где пусто, Тора туда не поступает. Это важная концепция. Тен лахахам вехкимот сказано. Дай мудрому, и он станет еще более мудрым. Что имеется в виду? Что если Тору дать дурному, то это приведет только к повышению глупости в этом мире. Если человек дурной, его исправить Тору очень сложно. Потому что любую концепцию, самую утонченную, самую духовную, он сможет исказить так, что только глупость увеличится от этого и глупость приумножится. Поэтому Тора называется хемда, что она проникает туда, где наполнена, в те сердца и в те умы, которые наполнены Торой, которые наполнены учением. Нечестивый царь Ахав выходит на войну за Тору Израиля и побеждает бесчисленную армию. Малбим говорит, почему у царя Ахава была такая связь со свитком Торы. Мицват амелах шейхтов лу мишне Тора, ваахав шамар лихтов лу сефер Тора, шезе митахсисей амалхут. Что заповедовано царю, чтобы он написал свиток Торы, и чтобы он читал его перед народом. И Ахав исполнил эту заповедь написать себе свиток Торы, ибо это было непосредственным элементом его царства. То есть нечестивый царь Ахав, который вел идолопоклонство, мы увидели с вами, какое у него отношение к свитку Торы. Речь не шла о пустом человеке, речь не шла о дурном человеке. Ахав – брат по отношению к Всевышнему, благословлен он. За Тору Израиля он идет на войну и побеждает. Подходит к нему Нави Эхад, и Раши говорит, что этого пророка звали Михаяху бен Имла. Михаяху бен Имла – тот, кто после того, как пророк Илияху свою связь с царем Ахавом прервал, тот, кто стал как бы главным пророком Израиля до появления пророка Илиши в столице. И говорит Михаяху бен Имла, что передам я в руку твою коля гамона гадоля зе, всю эту великую рать, всю эту великую армию. А именно, Малбим говорит, ки и шаршати нацхугу бедерегатева, вея се ашем нес, что видите вы, что не можете вы победить всю эту великую армию естественным образом, и Всевышний сделает чудо. Спрашивает Ахав, как объясняет нам Рада, кто начнет войну. Говорит Ахав, что я царь, который поклоняется идолам и недостоин чуда победы. Поэтому как в такой ситуации мы можем надеяться на чудо? Отвечает пророк, на рейга таровы, те юноши князей областных, прислуга знати, шараюб хутиму муатим, что они были маловажные и малочисленные. Вот через них ты победишь. Показать тебе, что когда царь недостоин, то чудо победы происходит в заслугу вторичных людей. Чудо произойдет из-за того, что царь встал за свиток Торы, но в результате и посредством людей в высшей степени вторичных. Кто шел за ними, за этой прислугой знати? 7000 человек. 7000 человек, которые фигурировали у нас уже в тексте, о которых сказано, те, кто не кланялись Баалю, те, кто идолам не кланялись. Отсюда мы с вами видим, что в армию Израиля шли только религиозные. Те, кто религиозными не были, в армию не шли, потому что опасно. И эта армия побеждала, ибо была достойна чуда. Ваяку и Шишо, и каждый наар, каждый юноша из числа этих 232 юношей, поразил одного арамейца. Они вышли. Царь Арама говорит, если они пришли с миром, то схватите их живьем. Если они пришли воевать, то живьем их схватите. В результате каждый из них убил по одному арамейцу для начала. И в лагере Арама происходит полное смятение. Арамейцы понимают, что что-то у евреев сегодня не в порядке, не так, как вчера и третьего дня. Иерусалимский Талмуд говорит, в заслугу чего побеждали сыновья Израиля. Ведь было у них все-таки, наверное, во всем Израиле какая-то заслуга, так что чудо могло произойти в результате этих достоинств. Ответ. Не было среди них лашон ара и предателей. Среди них не было злого языка. Люди не говорили зло. Даже когда все их действия были пропитаны служением идолам, и когда оставили они Тору Израиля, тем не менее не было среди них злого языка. Это очень важно. Когда человек говорит красиво, возвышенно, когда человек не промывает кости другому, он выглядит возвышенно. И возвышенный человек достоин другого типа отношения Бога к нему. И не было среди них предателей, а именно не выдали пророка Илияху и не выдали тех пророков, которых пророк Авадия
скрывает в пещерах. За это они были достойны. Сурата Адам, духовной формы человека, в результате чего чудо смогло произойти.
Талмуд, трактат Санхедрин, говорит следующее. Мипнема заха Ахав, лемалхут эсрим вештайм шана, мипнейше кибед гатураше нитна бы эсрим вештайм утиот. Благодаря чему удостоился Ахав царству на 22 года, из-за того, что он почитал свиток Торы, написанный 22 буквами. Царь Ахав получает погоду своей жизни в качестве царя за свиток Торы, за каждую букву свитка Торы. Итак, чудеса мы первый раз с вами видели, что чудеса могут происходить не в результате достоинства царей, как это было раньше, а даже тогда, когда цари недостойны, когда народ находится в состоянии разрухи, в качестве того, чтобы помочь евреям спастись от гибели и от пропажи в дни Ассирии, главного врага, который пока еще не появился на политической карте мира как главный враг Израиля. Следующая глава, 21 глава, рассказывает нам о событиях, которые происходят сразу же после чудесной победы Ахава над армией Арама. Казалось бы, такое чудо произошло на глазах у тебя. И сам царь понимает, что недостоин он подобного чуда. Как после этого он должен себя вести? 21 глава рассказывает, как должен он себя вести. И было после этих событий. У Навота израильтянина был виноградник в Израиле возле дворца Ахава, царя Шумронского. Был некий человек по имени Навот. У него был некий виноградник, недвижимость некая была. Возле дворца царя Ахава, это означает, что они были родственники. Двоюродные братья, объясняют нам комментаторы, но поскольку земля передавалась из поколения в поколение, то, естественно, ближайшими соседями могли быть только родственники. Так что они были двоюродные братья. «И говорил Ахав с Навотом, сказав, отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близ дома моего, а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно тебе, то дам денег, столько, сколько он стоит». И Ахав обращается к Навоту, пока с предложением о продаже и о компенсации своего виноградника. «И сказал Навот Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Навот отказывается и достаточно грубо отвечает своему кузену, царю Израиля. «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Тут явно есть некая религиозная подоплека. В всяком случае отказывается. Ну ладно, не получилось купить виноградник. Что такое для царя Ахава, который был достаточно богат? Что такое виноградник? «И пришел Ахав домой, печальный и встревоженный, тем словом, которое говорил ему Навот, израильтянин, сказав, не отдам я тебе наследство отцов моих. И лег он на постель свою, и отворил лицо свое, и не ел хлеба». Что происходит у царя Ахава? Полная, как это, клиническая депрессия. У нас психологи здесь есть. Диагноз правильный или нет, согласно описанию?
Печальное.
Ему было очень печально. Настолько печально, что ходить он не мог. Он слег и лицо свое отвернул к стене, туда, куда не проложен путь. То есть царь Ахав полностью теряет свой путь от того, что виноградник купить, получить, выкупить не удалось. И это после глобального чуда. «И пришла к нему жена его Изевель в качестве психотерапевта и говорила ему, чем встревожен так дух твой, и что ты хлеба не ешь?» Она сказала, что ничего страшного, ну, виноградник тебе не продали. «И сказал он ей, потому что, когда я говорил с Навотом израильтянином и сказал ему, дай мне виноградник твой за деньги, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо этого, то он сказал, не отдам я тебе виноградника моего». Он рассказал своей жене, психотерапевту, все те проблемы, которые перед ним стояли. Землю ему не продали.
И сказала ему Изевель, жена его, «Теперь докажи, что ты властвуешь над Израилем. Встань, ешь хлеб, и да будет весело сердце твое. Я дам тебе виноградник на вот израильтянин».
Она его успокоила и сказала, что она все проблемы утрясет, и виноградник ему достанется.
И написала она письма от имени Ахава, и запечатала печатью, и послала эти письма старейшинам и знатным людям, которые заседали с Навотом в его городе. И писала она в письмах так: «Объявите пост и посадите Навота во главе народа, и посадите против него двух подлых людей, чтобы они свидетельствовали против него и сказали: ты проклинал Бога и царя, а потом выведите его и забросайте камнями, чтобы он умер».
То есть Навота обвиняют в проклятии Бога и в проклятии царя, с тем, чтобы приговорить его к смертной казни, ну и каждого, кто умирает за восстание против царства, его имущество передается царю.
«И сделали люди города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, по присланному приказу Изевели, так как писано было в письмах, которые она послала им. Объявили пост и посадили Навота во главе народа, и пришли те два человека, подлецы, сели против него, и свидетельствовали подлецы против Навота перед народом, сказав: проклинал Навот Бога и царя. И вывели его из города, и забросали его камнями, и он умер. И послали к Изевели сказать: Навот забросен камнями и умер. И было, когда услышала Изевель, что Навот забросен камнями, сказала Изевель Ахаву: встань, унаследуй виноградник Навота израильтянина, которого он не хотел отдать тебе за деньги, ибо нет в живых Навота, он мертв. И было, когда услышал Ахав, что Навот умер, встал Ахав, чтобы сойти виноградник Навота израильтянина, чтобы унаследовать его». Что происходит? Ахав спускается в виноградник, о котором он столь долго мечтал, чтобы его унаследовать и получить себе. Вот оно, счастье, кажется, наступает. Виноградник, который ты так хотел, к которому ты так стремился, становится твоим. «И было слово Господне к Илияу о Тишби такое: встань, сойди навстречу Ахаву, царю израильскому, что в Шумроне. Вот он в винограднике Навота, куда он пришел, чтобы унаследовать его». В этот самый момент к винограднику подходит пророк Илияу. «И будешь говорить с ним и скажешь: так сказал Господь, арацахта вегам ярашта. Так сказал Господь, ты убил, а еще и наследуешь». И пророк Ильяху, как всегда, царю, мешает жить, портит настроение. И в самый такой приятный, солнечный момент его достижений приходит и опять говорит ему какие-то пакости. «И будешь говорить с ним и скажешь: так сказал Господь, за то, что псы лизали кровь Навота, будут лизать псы и твою кровь. И сказал Ахав Ильяху: нашел ты меня, враг мой». Царь Ахав Впервые у него произошло в жизни, что его кто-то нашел. «Нашел ты меня, враг мой, ты нашел меня». Будем разбираться, что это означает. «И сказал тот: нашел, теперь я тебя нашел. Ибо ты предался тому, чтобы делать зло в очах Господа. Вот я наведу на тебя зло и смету тебя, и уничтожу Ахава, всякого мочащегося к стене, и заключенного и вольного в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как с домом Яровама бен Невата и с домом Баши. Ибо ты огорчал меня и ввел Израиль в грех, и об Изевеле тоже говорил Господь, сказав: псы съедят Изевель в долине Израильской, кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Но не было еще такого, как Ахав, который предался, чтобы делать зло в очах Господа, к чему подстрекала его жена его Изевель, и поступал он весьма мерзостно, следуя идолам, во всем так, как делали это эморейцы, которых прогнал Господь от сыновей Израилевых». А именно, царь Ахав является первым и единственным царем Израиля, который вводит иностранное идолопоклонство, будучи связанным и ведомым своей женой Изевелью, дочерью Сидонского царя. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал он одежды свои и возложил на тело свое волосиницу, и постился, и лежал во волосинице, и ходил тихо. Что делает царь Ахав? Делает тшуву. Царь Ахав возвращается к Богу, услышав одну всего лишь фразу от пророка Ильяву: «Арацахта вегам ярашта». Ты убил и наследуешь. Что с ним происходит? Чего уж вдруг? Чудо произошло на глазах твоих только что. Победил великую-великую армию Арама. Тут сделал достаточно малосущественный в политической жизни шаг. Убил человека, наследовал его маленький виноградник. И вдруг царь Ахав делает тшуву, понимая, что тот путь, которым он шел всю жизнь, ведет к полной пропаже, к полному исчезновению. И было слово Господне к Ильяу Тишби такое: «Видишь, как покорился мне Ахав, за то, что он покорился мне, я не наведу эту беду в его дни, в дни сына его наведу беду на дом его». И сам текст Танаха свидетельствует нам, что царь Ахав действительно сделал тшуву. Он действительно вернулся к Богу. Поэтому наказание, которое должно было произойти в дни его жизни, будет отсрочено до дней сына его, в случае, если сын будет поступать так, как поступал его отец. Сын будет поступать так, и в дни сына его будет уничтожение всего дома Ахава, как это произошло с домом Иеровоама бен Невата, когда Баша поднимает восстание против дома Иеровоама бен Невата и уничтожает всех его потомков. Итак, виноградник Навот. Так или иначе, вещь, не представляющая большой экономической ценности, большой никакой другой ценности. И мы видим, что царь Ахав, которому не продали виноградник, полностью лишается возможности продолжения своей жизни. Он лежит, то есть слег, хлеба не ест и отвернулся к стене. Что это за образ великого царя, который брат по отношению к Всевышнему благословенному? Это очень интересно. После великого чуда победы царь Ахав оказывается в глубокой депрессии из-за, как мы сказали, виноградника. Рамхаль. Ахав гая яхоли йотов, киру кулель баацмо куль ютбет шватим, весод машиях бен Юсеф. «Ки аз нитан рахана лерафрид гаяй минашмарим, везе сод шумрон, бесод яйн мишумар». Говорит Рамхаль, что Ахав мог быть хорошим. Ахав мог быть хорошим. У него был глубокий, глобальный потенциал быть хорошим. Ибо он включает в себя концепцию всех 12 колен и тайну Машиаха бен Юсефа. Ахав имел функцию Машиаха бен Юсефа, того человека, кто должен был привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы, как мы с вами учили в лекции про Иеровоама бен Невата. Ибо тогда, в дни царя Ахава, была дана ахана, было дано подготовление для того, чтобы отделить вино от дрожжей. И это тайна происхождение названия города Шумрон в тайне вина, хорошего вина, старого вина. В тайне старого вина. А именно Шумрон от слова Шмарим. Лишмор соблюдать. И Шмарим — это винные дрожжи. Так вот, Шумрон — это на самом деле город, который стал столицей царства Израиля, функция которого была отсеять все чуждое, отсеять все ненужное, все внешнее, и оставить только тайну старого вина, тайну вот этой самой славы год. Царь Ахав, конечно, с этой задачей, с этой функцией не справился. Тем не менее, говорит Рамхаль, что это та задача, которая была возложена на царя Ахава. Он был Машиах бен Юсеф, который написал на воротах Шамрона, что нет у него доли в Боге Израиля. Талмуд, трактат Брахот, говорит следующее. Ло ивра алма, эла лаахав бен Омри, вела раби ханина бен Доса. Лаахав бен Омри, раулам азэ, эла раби ханина бен Доса, аулам аба. Талмуд, трактат Брахот, говорит следующее. Что не создан мир, иначе как для двух людей. Для Ахава, сына Омри, и для раби ханина бен Доса. Для Ахава, сына Омри, был создан этот мир. Для раби ханина бен Доса мир будущий. А именно, что в этом мире хорошо только двум людям. Раби ханина бен Доса, который был праведный, который был великий, у которого не было ничего. Который имел две горсти стручкового дерева в качестве своей пищи от шаббата к шаббату. И он был счастлив. И все богатство в этот мир было спущено благодаря его заслугам. Раби ханина бен Доса получил другой, будущий мир. И он был счастлив. И в этом мире тоже. Царь Ахав потерял долю в будущем мире. И он был счастлив только в этом мире. Поэтому говорит Талмуд в трактате Брахот, что мир создан только для этих двух людей. Все, кто посредине между раби Ханиной бен Доса и Ахавом, царем Израиля, они счастливы до конца быть не могут. Нет. До конца они счастливы быть не могут. Всегда будут какие-то трудности, какие-то неудачи, какие-то разочарования, какие-то проблемы. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, иди одним из этих двух путей. Либо путем царя Ахава, либо путем раби Ханины бен Доса. А именно, существует только два пути к счастью. Раши говорит так. «Ле рашаим гмури маулам азе, шейн лахем баулам аба клум». Вецрихим литоль схаран кан, кегон ахав, шерая ашир меот. Лецадиким гмурима уламаба, шен лахем баулама заклум, кегон раби ханина бен Доса, шедайло бекав хурвим, мерев шаббат, адерев шаббат. Говорит Раша, что этот мир создан только для двух типов людей. Для полных нечестивцев создан этот мир, что нет у них в будущем мире ничего. И они всю награду за свои, в частности, какие-то добрые дела, должны получить здесь, в этом мире. Как то Ахав, который был очень богат. Также мир создан для полных праведников, у которых в этом мире нет ничего, и которые имеют мир будущий. Как то раби Ханина бен Доса, что был у него только горсть стручкового дерева, от шаббата до шаббата. И он был счастлив. Царь Ахав тоже был счастлив, как мы увидим. Но его счастье было совершенно-совершенно другим по природе своей. Если человек хочет быть счастливым булам азе в этом мире, то он должен быть раша гамур, он должен быть полным нечестивцем. Если ты нечестивец неполный или не готов быть полным нечестивцем, то искать счастье здесь, в этом мире, тебе бессмысленно. Потому что Бог тебя не оставит, не бросит. Бог будет влиять на тебя, будет искуплениями, страданиями, испытаниями приводить тебя к тому, чтобы ты стал лучше. Хочешь быть успешным, чтобы Бог на тебя махнул рукой и дал тебе все в этом мире, что ты хочешь, чтобы ты был счастлив в этом мире, будь полным нечестивцем. Если не готов быть полным нечестивцем, имей в виду, что ты должен быть праведным, потому что иначе хорошо тебе в этом мире не будет. Один из двух путей. Третьего нет. Шней Лухот Абрид говорит следующее. Альзе идаг меод адам гаруэт ацмо мушпа вело байт вегон убигдей кавод «Веруэ нашим цадиким имену, бейром убехосер коль, вегем хасидим угдушим, велумдей тора, алькен ехшов, улай гулы такала, линакот схойотав, велишалем лоболамазе, веясер бецдакот, вегмилут хасидим, веешафель руах бемеод меод». Шней Лухот Абрид говорит следующее, что очень должен волноваться человек, очень-очень, когда он видит, что сам он получает большое влияние с неба, большой успех с неба, большое шефу шефа с неба. И у него дом, и имущество, и одежда дорогая. И видит, если он при этом людей, которые более праведные, чем он, которые голые и нуждающиеся, а они, хасидим, они делают больше, чем требует закон, и возвышенные, и изучают Тору. Поэтому должен такой человек опасаться, может быть, это богатство, это влияние дается ему в качестве преткновения, для того, чтобы вычистить заслуг его и заплатить ему в этом мире. И должен он делать этот человек, пусть делает много милосердия и помощи ближнему, и будет невысокомерен очень-очень. Когда ты видишь, что успех и влияние приходят к тебе в руку твою, опасайся, может быть, это за счет твоих заслуг, которые должны были получиться у тебя в будущем мире. Очень стоит бояться лишнего дополнительного дохода. Тана дебе Ильяху. Тана дебе Ильяху – это книга, которая была написана мудрецом Талмуда, когда пророк Ильяху открылся ему много-много лет спустя и рассказал, как там все это было. Так вот, здесь сказано так. «Аль идгалэля шир бошро» – «Пусть не восхваляется богатый богатством своим», и говорит пророк Ильяху, даже такой, как царь Ахав, сын Омри. То есть царь Ахав был богатым настолько, что он имел все, и он был счастливым. Посмотрим, каким образом. Посмотрим, чем счастье Ахава, царя Израиля, отличалось от счастья Раби Ханины бен Доса. Итак, Навод, когда ему предложили продать свой виноградник, грубо и непредусмотрительно ответил царю. Почему он так действительно грубо ответил? Что не продам я тебе наследие отцов моих. Малбим говорит, что рацал лехохир базе эт Ахав. Он хотел таким образом повлиять, убедить Ахава, который оставил наследие отцов своих, и говорит ему, что не оставлю я наследие отцов своих так, как это сделал ты. Но не это волновало Ахава. Была еще некоторая проблема, в связи с которой Навод отказался от продажи своей недвижимости, ибо на территорию своих земель Ахав ставил изображение Бааля и Ашеры, в некотором смысле как бы вместо мезузы. Вместо мезузы на всю свою недвижимость он ставил изображение идолов, чтобы пометить, чтобы символом его дома было служение идолам, чтобы символом всей его недвижимости было служение идолам. Илкут Шимони задает вопрос, за что был наказан Невад, который вроде как хорошо поступал, который вроде как пытался воздействовать на царя, когда у него оказалась такая возможность, отказался продать свою недвижимость, когда идолов должны были туда поставить и прочее, за что Навод был наказан. А именно, сказано в Илкут Шимони, что он не исполнил сказанного в Торе «Кавед эдашем миронха» – «Почитай Бога твоего от имущества твоего». Не исполнил. Не почитал Бога. В каком смысле он не почитал Бога? Что он не исполнял заповедь три раза в году во время трех праздников прийти в Иерусалим, ибо о том, кто приходит в Иерусалим, сказано «Ло ихмод иша тарцеха» – «Не возжелает человек земли твоей». Евреи на протяжении всех лет существования храма оставляли свои дома, в которых оставляли жены, детей. Все, включая полицию и пограничников, отправлялись в Иерусалим. И никогда враг не начинает войну во время праздников. Казалось бы, все враги знают, когда у евреев праздники. И вдруг все мужчины уходят, оставляя женщин и детей. Казалось бы, опасно. В Торе сказано «Ло ихмод иша тарцеха» – «Не возжелает Бог землю твою», когда ты приходишь к Богу, чтобы появиться перед Ним три раза в году. Чудо, и это чудо работало, все годы существования первого и второго Иерусалимского храма. Чудо, которое работало. Обещание, которое работало. Так вот, Навод не ходил в Иерусалим и не удостоился таким образом защиты, что не возжелает человек земли твоей, и Ахав, царь Израиля, возжелал. Ухищрение Изевели. Изевель использует Эдей Шекер, лжесвидетелей, и самый справедливый суд в мире, который находился тогда в Шумроне, для того, чтобы обвинить Навота в проклятии Бога и проклятии царя. Каким образом это делается? Первое – провозглашение поста. Провозглашают пост, говорят, что что-то плохо у нас так в стране происходит, какие-то трудности есть, валовый продукт падает, нужно нам пост организовать и понять, что тут у нас не в порядке. Может быть, среди нас какие-то грешники есть. Это Изевель, дочь Сидонского царя, такое говорит. Объясняет Раши, убоем цом даркам левдок баавирот шабеяда. И в день поста принято у них было искать, нет ли грехов у них. То есть, в день поста и начали выяснять, может быть, у нас есть какие-то грешники. Ну, поиск грешников и ловля ведьм привела к тому, что нашли таки грешника Навота. Ну и дальше правосудие и лжесвидетели все вместе привело это к тому, что Навота казнили, и виноградник его забрал себе царь. Возникает вопрос, почему нужно было все так сложно? Ведь вроде как у царя Ахава была мощная власть в стране. Можно было как-то и проще все это дело решить. Зачем нужна была видимость законности? Радак объясняет следующее. Были вынуждены прибегнуть к хитрости, ибо народ не позволил бы грубое убийство и ограбление. То есть мы видим, что у евреев тогда было ограничение монархии. Каким образом было ограничение монархии? Радак говорит так. Аю Исруэль мордимбо, кило гаю манихим мелех алейхем, имло ямид эрец бемишпат. Что Израиль восстали бы против него, ибо не позволили они иметь над собой царя, который бы не основал землю на суде. То есть функция царя – основать землю на суде, чтобы в этом мире был порядок. Настолько, что даже царь Ахав, если бы он эту миссию не исполнил и не осуществил, восстали бы против него. То есть полного бардака и полного там не было. Царь Ахав попадает в глубокую депрессию, когда ему что-то не додали. Виноградник не продали. Глубокая депрессия. Пути дальше он не видит. Наконец, Навота убивают, получает он свой виноградник, спускается, унаследует Навота своего двоюродного брата. Счастье. Еще один объект Оламазе, этого мира, к которому так стремился, стал твоим. Счастье. Ходит он в течение нескольких минут по винограднику. Счастье охватывает его, наконец, то, к чему он стремился, стало его. И вдруг начинает видеть какие-то недостатки в этом саду. Через некоторое время понимает, что этот сад на самом деле не лучше, чем все остальные сады Шумрона справа и слева. Через некоторое время наступает протрезвление, что, собственно говоря, и стремиться-то к этому было не нужно. И счастья-то никакого во владении этим никудышным виноградником-то и нет. И оказывается, что, как всегда, в жизни Ахава и любого другого, стремящегося к счастью в этом мире, счастье это спадает по экспоненте. Все естественные процессы спадают по экспоненте. Несколько минут он проводит в винограднике. Счастье заканчивается. Наступает теневая сторона любого счастья, когда он вспоминает, какой ценой это счастье было получено, что за этот несчастный, никому не нужный виноградник он убил своего двоюродного брата. Мысли об убитом кузене, теневая сторона счастья, и наступает снова депрессия. То есть счастье царя Ахава, того человека, о котором свидетельствует Вавилонский Талмуд, человек, для которого предназначен этот мир. То есть Ахав – это человек, который может быть счастлив в этом мире. Что же это за счастье? Это пятиминутное счастье. Пятиминутное счастье, после которого спад, после которого пустота, после которого теневая сторона и новая депрессия. Депрессия от того, что ты получил то, что счастливым тебя сделать не может. Счастье царя Ахава пятиминутное. Наступает теневая сторона счастья, новая депрессия. И тут приходит пророк Ильяху со словами «Арацахта вегам ярашта». Ты убил и унаследовал. И отвечает Ахав: «Амацатани ойви, нашел ты меня, враг мой, что все радости этого мира тщетные, пустые и ни к чему не ведущие. Ты нашел меня в этот самый час». И тут пророк Ильяху дает царю Ахаву свое пророчество. «Гинени миви алеха ра, убярти ахареха». И вот я приношу зло тебе, я уничтожу у тебя всякого, кто ацур ва азув, задержанный и оставленный, заброшенный. Тому Цингедрин говорит, что все твое потомство будет ацур ба олам азе, но будет задержано от счастья в этом мире. Ва азув ба олам азе, оно будет выброшено, отброшено от будущего мира. Когда такое пророчество было сказано царю Ахаву, то он понимает, что тот путь к счастью, которым он шел, ведет в полный тупик. Царь Ахав делает чуву. Текст Торы нам подводит итог. «Рак лога як и Ахав, не было такого, как Ахав Илкут Шимони, омер Раби Йоханан, колот ша аса Ахав, ке хомрот ша аса Иеровоам». Что легкие грехи, которые делал Ахав, они такие, как самые тяжелые грехи, которые делал Яровам бен Неват. То есть самые грубые, самые тяжелые грехи Яровама бен Невата, они могли бы сравниться только с легкими грехами Ахава. Минурат Амор говорит: «Ахава ах лышамаим ав лавудазара». Ахав был братом для неба и отцом для идола поклонства. Ах, ав, ах – это брат, ав – отец. Ах – для неба, для небо, которое связано с единым Богом, и Ав – отец для идолопоклонства. Раша говорит: «Акату ми идолав, шело гаю малахим камота, шиеравам веколь ашер ахарав, авду это агали миира, им я ле гам Ярушалаим, везе гусив бааль ваашера легахис». Раша говорит, что Писание здесь свидетельствует о царе Ахаве, что не было царей таких, как он, что Яровам и все, кто были после него, они служили золотым тельцам из страха, чтобы евреи не пришли в Иерусалим, евреи Израиля не пришли в Иерусалим, и таким образом царство Израиля бы было закончено. А этот добавил Бааля и Ашеру для того, чтобы гневать Всевышнего. То есть для них Агалим, золотые тельцы, были некой техникой служения Богу, которая обеспечивала им политическую независимость Израиля от Иудеи и обеспечивала им возможность конкурирования с Иерусалимским храмом. Ахав добавляет идолопоклонство для идолослужения, чтобы гневать Бога Израиля. Итак, «Ло ивра алма элэл Ахав бен Омри вэлэ раби Ханина бен Доса», сказал Талмуд в трактате Брахот, что не был создан этот мир иначе, как для Ахава, сына Омри, и для раби Ханины бен Доса. Раби Ханина бен Доса имел счастье, связанное с ценностями будущего мира, которое охватывало его всегда. Ахав, царь Израиля, имел счастье в этом мире, которое он получал в качестве большого всплеска, которое также быстро пропадало, и наступала теневая сторона, когда не было у него ничего. Каков был ответ царя Ахава на слова пророка Илияху о том, что будет наказано все его потомство? Царь Ахав рвет одежды, одевает мешковину, находится в состоянии поста, ходит необутым, состояние траура и отсутствие видения продолжения пути, потому что больше гнаться за счастьем, которое пропадет так же быстро, как это произошло в случае с виноградником Навота, Ахав уже не готов. Он не видит пути. Но и жить другими ценностями он пока тоже не может. «Ваягалех ад» и ходил медленно. Раши говорит, что такое ад, что он ходил яхов, он ходил босым, публично на глазах у всего народа. Ярушалми. Амара кодыш барагула Ильяху. Эрээ мана това шинатати боолам. Адам хоте кама восе чува ваними кабло. Сказал Всевышний, благословлен он, пророку Ильяху. Посмотри, какую добрую долю дал я в этом мире. Человек совершает грехи, много грехов, и возвращается к Богу, и я принимаю его. А именно, сказано у нас в тексте следующее. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал он одежды свои, возложил на тело свою волосиницу, и постился, и лежал во волосинице, и ходил тихо. И было слово Господне к пророку Ильяху: видишь, как покорился мне Ахав, за то, что он покорился мне, я не наведу беду в дни его, а в дни сына наведу беду на дом его. Почему два раза написано: видишь, как покорился мне Ахав? Ахав сделал два вида тшувы, два вида возвращения к Богу. Первый из них был, это принятие Бога как объективной реальности, против которой идти невозможно. А второе, это ощущение тонкого трепета от того понимания, которое открылось перед ним. То есть это не просто было грубое согласие, как бы раз против Бога не пойти, так ну ладно, будем как-то внутри системы. А он еще покорился на очень тонких формах своей психики. В результате тшува царя Ахава задерживает исполнение пророчества о гибели его дома на целое поколение. Задерживает помазание Егу царем над Израилем, ибо именно Егу был предназначен для исполнения пророчества об уничтожении Ахава и его дома на территории виноградника Навота. Ахав будет убит на территории виноградника Навота. И там же должны были погибнуть все его дети, но этого не произойдет. Это произойдет позже, уже после смерти Ахава. И тшува царя Ахава на некоторое время задерживает миссию, возложенную на пророка Йону, функция, миссия Машиаха бен Юсефа, помазанника от колена Юсефа, задача которого вернуть славу еврейскому народу. Смерть царя Ахава. 22 глава книги царей рассказывает нам следующее. «И прожили они 3 года без войны между Арамом и Израилем. И было на 3-й год, Йегошафат, царь иудейский, спустился к царю израильскому и сказал царь израильский рабам своим: знаете ли вы, что Рамот Гилатский наш, а мы молчим и не берем его из рук царя арамейского? И сказал он Йегошафату: пойдешь ли ты со мной на войну в Рамот Гилатский? И сказал Йегошафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. О чем идет речь? Нет ничего нового под солнцем.
Рамот Гилатский – это голландские высоты. И тогда происходит борьба за голландские высоты, которые находятся у арамейцев. Все то же самое. Что это за два царя? Царь Ахав, понятно, царь Израиля, и царь Йохошафат, царь Иудеи. Они собираются вместе для того, чтобы совместно вести войну против Арама. Первый случай, когда Израиль и Иудея объединяются вместе для ведения войны. Мы говорили, что Йохошафат имел родственные связи с царем Ахавом, благодаря тому, что он был женат на его сестре. Таким образом, Израиль и Иудея объединяются для ведения своих войн. «И сказал Йохошафат царю Израильскому, прошу, спроси сегодня слово Господне». Но, говорит Йохошафат, мы живем в мире, где существует пророчество, связь между Богом и человеком. Давай обратимся к пророкам, и они покажут нам, каков правильный путь. Нужно ли сейчас освобождать голландские высоты от арамейцев? Или, может быть, время еще не наступило, или, может быть, вообще не нужно? «И собрал царь израильский пророков, лжепророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войной на Рамот Гилатский или нет. И сказали они, иди, Господь передаст его в руки царя». Все 400 пророков, в скобочках лжепророков, в один голос говорят одно и то же, иди, и ты победишь. Но сказал Йохошафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его. Йохошафат услышал этих 400 пророков, и что-то ему там не понравилось в этом пророчестве. Говорит, может быть, у вас еще пророк Бога есть? И сказал царь израильский Йохошафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Бога, но я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Михаяху бен Имла. Это тот самый Михаяху бен Имла, который говорил о чуде, которое произойдет, когда царь Ахав отказался отдать свиток Торы арамейцам. Говорит, не хочу я с ним дело иметь. И позвал царя, и сказал Йохошафат, не говори так, царь. Йохошафат останавливает его, когда тот говорит злое о пророках Израиля. И позвал царь израильский одного придворного и сказал, приведи скорее Михаяху бен Имла. А царь израильский и Йохошафат, царь иудейский, сидели каждый на троне своем. И пришел Михаяху бен Имла к царю и сказал ему царь, идти ли нам войною на Рамот Гилатский или нет? И сказал ему тот, иди и преуспей, и да предаст Господь его в руку царя. То есть Михаяху бен Имла дает такое же пророчество, как и все остальные пророки. И сказал ему царь Ахав, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме правды именем Бога? Почувствовал он, что пророк Михаяху бен Имла говорит с сарказмом. Иди и захватывай, как бы с сарказмом. И сказал он, видел я всех израильтян, теперь уже Михаяху бен Имла дает свое пророчество. Видел я всех израильтян рассеянными по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них хозяина, пусть возвратятся с миром, каждый в свой дом. То есть, что за пророчество? Что во всей войне погибнет только один человек, погибнет только царь. Все остальные будут рассеяны, как овцы, но никто не погибнет, и у них не будет хозяина, то есть царь погибнет. И сказал царь израильский Йохошафату, не говорил ли я тебе, что он не будет пророчествовать обо мне доброе, а только злое? И сказал Михаяху, итак, внимай слову Господню. Видел я Господа, сидевшего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем справа и слева от него. И сказал Господь, кто бы уговорил Ахава, что он поднялся и пал в Рамоте Гилатском? И один говорил так, а другой говорил иначе. То есть Михаяху бен Имла описывает нам какие-то небесные механизмы божественного суда. О том, как там на небе вообще происходит. И один говорил так, а другой говорил иначе. И выступил дух и стал перед Господом и сказал, я уговорю его. И сказал ему Господь как? И он сказал, я выйду и стану духом лживым в устах всех пророков его. То есть выйдет некий дух, который станет лживым пророчеством в устах всех. И сказал Всевышний, ты уговоришь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так. И вот теперь вселил Господь дух лжи в уста всех этих твоих пророков, а Господь излег о тебе недоброе. Так пророк Михаяху бен Имла говорит царю Ахаву. Ну, естественное разрешение этой ситуации. И подошел Циткияху бен Кинана и ударил Михаяху по щеке и сказал, каким путем перешел от меня дух Господень, чтобы говорить с тобой. Это классическая ситуация, когда еврейских мудрецов бьют по щекам и говорят, что это вдруг правда с вами. Каким образом правда от нас перешла к вам? Классический случай. Первоисточник. Первоисточник этой классики. И сказал Михаяху, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь прятаться в скрытой комнате, чтобы спрятаться. Когда от позора своего пророчества, все вы 400 пророков, разбежитесь, чтобы прятаться. И сказал царь израильский, возьми Михаяху и верни его Амону, правителю города, и скажи так, сказал царь, посадите его в темницу, и скудно кормите его хлебом, и скудно поите водой, пока я не возвращусь благополучно. Что он говорит? В тюрьму. Административное заключение. Пророка Михаяху бен Имла сажают в тюрьму. И сказал Михаяху, если ты возвратишься благополучно, то не говорил через меня Господь. И сказал ему, слушайте все народы. И поднялся царь израильский Иошафат, царь Иудеи, на Рамот-Гилатский. И сказал царь израильский Иошафату, переоденусь я и пойду в сражение, а ты надень свои одежды. Что он сказал? Он говорит так, смотри, я переоденусь в одежду простого солдата, чтобы меня сложно было идентифицировать, а ты останешься в одежде царя Иудеи. Тебя они не ищут, с тобой они конфликта не хотят, поэтому тебя они трогать не будут особенно. Царя Иудеи, чтобы еще всю Иудею против себя, против Арама противопоставить. А я оденусь в одежду простого солдата. Посмотрим, что будет. И переоделся царь израильский, вступил в бой. А царь арамейский повелел 32 начальникам колесниц его, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. То есть самое такое боевое подразделение, командос, которые были у царя Арама, получили задачу только одну, никого не трогать, ни в кого не стрелять, никого не убивать, только царя израильского. Так, как сказал пророк. Слово в слово. И было, когда начальники колесниц увидели Иошафата, то сказали они, верно это царь израильский, и повернули к нему, чтобы сразиться с ним. Они увидели человека в царской одежде, подумали, о, наверное, это он и есть. А это был не тот. И закричал Иошафат. И когда начальники увидели, что это не царь израильский, то повернули от него. А один человек случайно натянул лук и поразил царя израильского сквозь швы лат. Один только был выстрел стрелой. Попало в царя израильского. И то случайно. И сказал тот своему вознице, поверни назад и вывези меня из поля боя. И битва в тот день разгорелась, а царь стоял в колеснице против арамейцев и умер вечером. А кровь из раны текла внутрь колесницы, и прошел клич по стану при заходе солнца, и говорили каждый в свой город, каждый в свою страну. И умер царь, и привезен был в Шамрон, и похоронили царя в Шамроне. И омыли колесницу в водоеме Шамронском, и псы лизали кровь Ахава, и омыли там оружие по слову, которое было произнесено пророком. Итак, гибель царя Ахава. Давайте разберемся, что здесь происходит. Гибель, смерть царя Ахава. Текст нам рассказывает, «Ваерет Иошафат», что царь Иошафат, праведный царь Иудеи, спустился к царю Ахаву для совместного ведения нового политического порядка на территории Ближнего Востока. Иошафат был праведный царь, и все несчастья в его жизни, они связаны с этим, с понятием ереда, спуск к Ахаву, царю Израиля. Война
за голландские высоты. Как мы видим, «Эйн хадаш тахат ашемеш», сказал царь Шломо, «нет нового под солнцем». Продолжается конфликт за голландские высоты у нас до сегодняшнего дня. И 600 пророков. Иехошафат спрашивает, нет ли здесь пророка Господня, чтобы пророк мог ответить, стоит ли, правильно ли и уместно ли идти воевать за голландские высоты на тот момент. Что не понравилось Иехошафату в пророчестве этих 400 пророков? Раши говорит, «Эйн шней навим, мит навим белашон ахат», что два пророка не могут пророчествовать одним языком. Поэтому первое, на что обратил внимание Иехошафат, что все эти 400 пророков говорили одинаково. Такого не бывает. Тора была написана Моше Рабейну, дана с неба. Там все было записано слово в слово. Пророчество – это связь между Богом и человеком. И оно зависит от корня души человека, от корня души пророка. Поэтому каждый пророк видит что-то немножко другое. А поскольку божественная связь, она многомерна и глубока, то каждый пророк должен был говорить что-то другое. Хотя общая мысль могла у них быть одинаковой, но тем не менее каждый ее преподносил совершенно другим способом. Поэтому и спрашивает Иехошафат, «Аэн кан навила хашем», что здесь нет пророка божественного. Ахав отвечает, «Коль эйлэ навим лашам». Ахав говорит, это все божественные пророки, все нормально, все божественные пророки. Отвечает Иехошафат, «Ках мику балани ми бейт авиаба, сигнон и хаду лэлэ кама навим, вэйн шней навим, мит набим, бэ сигнон и хад. Немца шейн бэ деврэгэм мамаш». Сказал Иехошафат, «Так я получил от отцов отцов моих, что одно пророчество дается нескольким пророкам, но не могут два пророка пророчествовать одним языком». Поэтому получается, что во всех их словах нет никакой сущности. Все это пустота. Поэтому это, конечно, говорит Иехошафат с твоей точки зрения пророки от Бога, но это все пустота и никакой сущности в этом нет. Что же это были за 400 пророков? На первый взгляд, есть противоречие между Рашей и Малбимом. Раши говорит так. «Кулам навей эмет гаю». Все они были истинные пророки, говорит Раши. Эти 400 человек были истинные пророки. Но исказил их пророчество руаха шекер. Тот дух обмана, который спустился к ним, исказил их пророчество. То есть пророки сами по себе были пророки истинными, но некий дух обмана, который на них спустился, исказил их пророчество, вложив каждому из них некоторую одну и ту же короткую формулировку. Малбим говорит, «Невей ашерагаю», что это были пророки Ашеры, «Шелонни гаргу алиде Ильяу», которые не были убиты посредством Ильяу. Ильяу убивает 450 служителей Бааля, и пригласил на состязание также 400 пророков Ашеры, но Изевель их скрыла и не пустила на это состязание, на это мероприятие на горе Кармель. Именно эти 400 были. Противоречия между Рашей и Малбим, кто же они были? На самом деле, может быть, это не есть противоречие, что, может быть, они были людьми, в принципе, пророками истинными, но вот это влияние Ашеры, которое веяло тогда и влияло на умы, на мозги Израиля, оно привело их к тому, что они с такой легкостью приняли этот руах шекер, дух обмана, дух лжи, который изменил их видение картины мира. Итак, обращаются к пророку Михаяху бен Имла по просьбе Иехошафата. И тот говорит, «Але ваацлах, поднимайся, и будет у тебя успех». Раша отмечает, «Вело амар бешем Ашем». Он не сказал ему от имени Бога. Сказал ему сам. Если бы он сказал от имени Бога, то было бы пророчество. Радак говорит, что он сказал это с сарказмом, так же, как говорили все остальные пророки, только он то же самое сказал с сарказмом. «Иди и побеждай, и будет у тебя хорошо». Пророк раскрывает нам великую тайну небесного суда о том, как на небе происходит суд по поводу царя
Ахава. Ло адоним лейле, говорит, никто не пострадает в войне, только царь. Коль цава шамаим миемино умасмалой. Говорит он, что видел я Бога, сидящего на престоле правления миром, и вся армия небесная стоит справа и слева от него. И возникает вопрос, киеш смоль лемала, что есть право, есть лево на небе. Эле элу мияминим матим лехав схут, вэлу масмилим нотим лехав хова. Но те, кто мияминим, те, кто находится справа, они пытались суд царя Ахава в сторону заслуг сместить. Те, кто были слева, они добавляли на чашу весов наказание царя Ахава. То есть был суд по поводу царя Ахава, были найдены какие-то достоинства царя Ахава и какие-то его недостатки, какие-то преступления, за которым он лежал получить наказание, и какие-то добрые дела, за которые он должен был получить благословение и спасение. Ваяца руах, и тут самый тяжелый момент, когда решение должно было быть принято. Ваяца руах, вышел дух. Раша говорит, рухо шель навод. Это дух, который вышел, был духом навота, убитого на основании лжесвидетельств. Почему была потребность в столь сложном механизме наказания? Ведь нигде мы не находим точно с вами описание, как Всевышний судит, как он наказывает. Почему здесь было дано вот такое сложное описание, что ангелы, божественные структуры судят царя Ахава? Почему просто как-то не мог он просто сказать, почему это было показано пророку? Почему пророк не мог просто увидеть о том, что, допустим, царь Ахав погибнет во время этой войны, и не будет победы у него во время этой войны, что не стоит ему идти? Почему было все это показано? Чему пришло это меня научить? Санхедрин говорит, мне это пришло научить очень много. А именно, Талмуд в трактате Санхедрин говорит, Ахав шакуль гая. Ахав был человек, у которого, как объясняет Раши, была половина грехов, половина заслуг. Так, возникает вопрос, а какие заслуги могли уравновесить грабеж, убийство, идолопоклонство, отрицание Бога царя Ахава? Что могло уравновесить? Казалось бы, не было более грешного царя в Израиле. А что могло уравновесить его все эти преступления? Хавот и Левавот говорит следующее. Шерая мирене талмидеха хамим мина хасав, убишвильках рая мицтарев эль талмидеха хамим. Что он поддерживал мудрецов Торы из имущества своего, и благодаря этому он присоединился к этим мудрецам Торы. То есть появляется очень интересная концепция. Совершенно неожиданный взгляд на заповедь Цдаки, что тот, кто дает Цдоку, оказывает милосердие мудрецам Торы, то это приводит к тому, что жизненность выученной и появившейся в этом мире Торы в результате этого изучения, она не просто является его заслугой, ему за это положена какая-то там награда на небе или еще что-то, она его самого присоединяет, приводит в состояние Талмид Хахама, не с точки зрения его мудрости, безусловно. Если ты будешь давать денег, то ты не помудреешь ни насколько. Если ты будешь учиться, то ты помудреешь. Давание денег к мудрости не приводит. Приводит к заслугам, к исполнению заповеди Цдака и ко всему остальному. К мудрости само по себе не приводит. Но во всяком случае, те заслуги, которые изучение Торы дает мудрецу, они распространяются на тебя. Это идея связи между Иссахаром и Звулуном. Два брата. Иссахар и Звулун из колен Израиля. Звулун занимался бизнесом и поддерживал Иссахара. Иссахар сидел и изучал Тору. В результате заслуга была у Звулуна, и в изучении Тора Звулун тоже оставался великим. Так вот,
Из-за того, что Ахав оказывал милосердие мудрецам Торы и заботился о них, это уравновесило ему все глобальные грехи и преступления, которые он делал. Совершенно неожиданный взгляд на заповедь Цдака.
Но это не совпадает с тем, что делала его жена, как они там вместе договаривались. Его жена как раз преследовала мудрецов Торы и пророков.
Я думаю, что Ахав перед ней не держал финансового отчета о том, как нужно там оказывать помощь мудрецам или нет. Он просто оказывал. А жена убивала пророков, совершенно верно. И Ахав искал пророков для убийства. Но это было как бы связано с декретом пророка Илиягу на закрытие дождя. А в обычной ситуации, вы видите, с каким почетом царь Ахав относился к Торе и к мудрецам Торы. За этот почет, за эту помощь он удостоился того, что в аспекте наказания появляется равновесие в его ситуации. Так что есть ангелы, мириады ангелов, которые стоят слева от него, слева от Всевышнего, обвиняя его. И есть те, которые стоят справа от Всевышнего, для того, чтобы защитить Ахава благодаря его достоинству. Какой грех оказался решающим для вынесения наказания? Убийство Навота. Арацахта вегам ярашта. Ты убил и наследуешь то, что вошло в притчу и в пословицу всех народов. Чему учит нас божественная динамика небесного суда? Что тогда, когда совершаешь ты грех, получаешь наказание по принципу «меда кенегед меда». Изевель организовала лжесвидетелей, поэтому вышел дух лжи в уста к пророкам. Что руах шекер, который охватил, дух лжи, который охватил лжепророков, откуда он этот возникает? Откуда возникает вообще дух лжи? Эцадат дает следующее объяснение. Нефиш веруах шнегем низоним венегеним михатаот адам. Машенкен нишама, шекша адам хоте йошевит бетаанит умитана. Нефиш и руах. Есть у человека нефиш, животная душа. Есть руах. Я, есть нишама, возвышенная душа, которая находится в голове. Так вот, нефиш веруах, я человеческая, его животная душа, получает пользу и питание и удовольствие от грехов, которые делает человек. Животное и я, человека получает удовольствие от греха. Машенке нишама, что не так с душой. Ибо душа, когда человек совершает грехи, она находится в состоянии поста и мучается. Душа наша, возвышенная душа, от наших грехов никакого удовольствия не получает, она находится в состоянии поста и в состоянии мучения. Поэтому кто может быть связан с шекер? Только руах, только я человеческая. Оно связано с обманом. Рав Менахем Мендел Мишклов, ученик Виленского Гаона, говорит следующее. Кашер хас вишолом, хасеро гайом. В какой ситуации возможен у человека, у пророка, руах штут, руах шекер, чтобы дух обмана, дух глупости охватил его? Рав Менахем Мендел Мишклов дает очень глубокое объяснение. Посмотрите, послушайте. Кашер хас вишолом, хасер ор гайом агануз веренейлам, варухейгам шель рашаим, шахизатан бебгимат гасигра, шагаисод бебааль пеор, луким мазон улам азе, шагубесод схок ксиль. Когда, не дай Бог, говорит рав Менахем Мендел Мишклова, не хватает света дня сокрытого, то есть свет дня, свет того дня, того солнца, которое было во времена пророка Шауля, он скрыт, венейлам и пропал. И тогда духи нечестивцев, что дает им недостаток бебгимата сира, сокрытие луны, когда луна все больше и больше сокращается от царя Шломо, который был 15-м, который был символом полнолуния. Шегаисот бибааль пеор, ибо основа вот этого вот сокрытия, почему царство все становится меньше, становится хуже, Баальпеор, служение идолу Баальпеор, когда человек служит самому себе, когда служит себе. Локим мазону ламазе, берут они пищу из этого мира. Какую пищу? Смех, насмешка дурака. Насмешка дурака – это та энергетика, которая приводит к тому, что человек вместо служения возвышенному служит Баальпеору. Методы служения Баальпеору – это испражняться на идолов, испражняться на ценности. Это служение самому человеку. Когда человек испражняется на ценности, он служит самому себе. И все это возможно в условиях сокрытия луны и сокрытия дневного света. Рабби Нахман Адон Мишклов. И тогда будете вы скрываться хедер бехедер леахбо, говорит Михаяху бен Имла, когда исполнится мое пророчество о том, что царь Ахав погибнет, будет скрываться вы в комнатах от стыда. И Циткияху бен Кинана ударяет пророка Бога, закладывая тип, архетип отношений народов мира к евреям после разрушения храма. Народы мира бьют евреев по щекам и говорят, что это вдруг, Бог ушел от нас и пришел к вам. Это главный вклад евреев в человеческую цивилизацию, что все те идеи, которые были в наших книгах, потом народы мира взяли себе, адаптировали их и изгнали из этих идей, из этих концепций евреев. Это главный вклад евреев в человеческую цивилизацию. Единственный был сделан выстрел для того, чтобы исполнить пророчество Михаяху бен Имлы и пророчество пророка Илияху. От этого выстрела стрелой погибает Ахав, все остальные израильтяне разбегаются. И царь Йехошафат, когда его практически настиг враг, издает крик, который спасает ему жизнь. Этот крик, этот вопль к Богу царя Йехошафата добавляет ему 7 лет его жизни. Но об этом мы будем говорить в лекции о царе Йехошафата. Итак, псы лизали кровь Ахава в том месте, где была пролита кровь Навота. Или Кутей Тура говорит, да, Киахав Гилгуль Каин Ванейман Гилгуль Лемех. Кто убил Ахава? Нейман, министр обороны царя Арама. Он выпускает одну стрелу, которая попадает в царя Израиля, его убивает. И рассказывает нам Ликутей Тура, что знай, что Ахав был Гилгулем Каина, был переселением души Каина. Ахав был способен к приобретению, он был переселением души Каина. А Нейман был Гилгулем Лемеха, тот самый Лемех, который убил Каина. Оба они вынуждены были претерпеть реинкарнацию. Ахав для того, чтобы еврейский народ имел шанс на спасение. Ну а Нейман для того, чтобы Ахав ушел из этого мира. Царь Ахав, функция которого была Машиах бен Юсеф, его сменяет в его задаче пророк Йона бен Амитай, которого ребенком воскресил пророк Илияху. Спасибо за внимание.